Хорошо, друзья, у нас еще есть полчаса, и мы закончим вопрос роли женщины, и потом, наверное, я бегло еще один вопрос затрону. Давайте, наверное, еще один отрывок просто мы прочитаем и просто подытожим то, о чем мы говорили, о роли жены. Мы 24 стих дочитали: «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Здесь говорится о том, что вот это повиновение, это смирение, оно как должно быть блистающим, то есть оно должно быть завершенным, полноценным. И еще один текст буквально мы прочитаем на эту же тему. Первое послание Петра, 2 глава. Первое Петра, 2 глава с 18 стиха, и потом 3 глава мы еще прочитаем. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам», то есть со всяким уважением повинуйтесь своим господам. «Не только добрым и кротким господам, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге», то есть ради Божьей славы, ради покорности Божьим заповедям, «переносит скорби». Довольно радикальный отрывок, который, ну, для современного слушателя, или, наверное, так всегда было, ну, странно, кажется, ну, кто хочет скорби переносить, и если кто любит, ну, как это Господу угодно, чтобы мы скорби переносили? Но Писание учит, что мы более сильны и более счастливы, и более наша жизнь состоялась, чем более мы ценим личность Иисуса Христа. В страданиях и в скорбях это является максимально. Поэтому в Нагорной проповеди Иисус заканчивает вот первые заповеди блаженства, он там говорит: «Блаженны тех, которых поносят там из-за имя Христова несправедливо». И потом он дальше говорит, что «вы свет миру сему», или точнее он говорит там о том, чтобы мы делали добрые дела, и мир, когда будет видеть наши добрые дела, то он прославит Отца вашего Небесного. И мы знаем с вами, что очень часто, ну, есть такие добрые дела, которые, в принципе, и неверующие, не почитающие Бога люди делают, и иногда даже какие-то лучше делают, чем какие-то христиане. Но вот если мы смотрим, то особенно ярко является слава Христова, когда мы в страданиях послушны Ему. То есть, когда нас хулят за Его имя, когда мы страдаем, и мы показываем, что у нас есть сверхъестественный источник утешения, и у нас есть Тот, кто для нас дороже, чем самое, кажется, дорогое в жизни, это, ну, вот наша жизнь, и чтобы было все хорошо. Вот это действительно впечатляет мир, это свет, это то, что приводит неверующих людей к пониманию, что вот это настоящие христиане, они не просто балаболки, они не просто говорят, они даже страдают, но ценят Иисуса Христа, значит, Он такой драгоценный и значимый. Это то, что Богу угодно. Поэтому написано, чтобы слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, от которых вам скорби. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Иногда в нашей жизни есть такие периоды, когда мы проживаем период скорби. Бог хочет прославиться в нашей жизни. Вспомните книгу Иова. Не вся его жизнь была такими страданиями, но какой-то промежуток времени Бог выделил на то, чтобы Иов пережил очень тяжелые страдания, и в этих страданиях он Бога не похулил, не отвернулся от него, он не понимал, почему это происходит, и Бог ему объяснил не то, почему это происходит, а объяснил, какой Бог, какой он великий, какой он славный, и Иову этого было достаточно. Он не понял, почему все это было. Но он просто увидел, что Бог еще более драгоценный. И это было для него утешением и силой идти через эти страдания. У Иова был такой период. Потом Бог его благословил. И дал ему еще намного больше, чем он имел. Но эти периоды есть в нашей жизни. И это не есть ненормально. Это не есть что-то странное, чуждое для нашей жизни. Буквально недавно я со своей женой, со своей семьей, и многие из вас молились, мы переживали страх того, что моя жена больна раком, многие тесты об этом говорили, и потом ей сделали операцию, и там не обнаружилось рака, и врачи говорят, что как эта опухоль выглядит, она не выглядит так, как та, ну вот что мы прооперировали. То есть она выглядит как раковая опухоль. То есть, может быть, Бог ее исцелил, но для нас это было очень большое назидание. Это не было легко, это было трудно думать о всяких последствиях, которые могут быть. И там еще есть некоторые нюансы, которые тоже не закончились, как бы полного такого завершения нет. Но это было большое назидание. Это очистило наши сердца, это показало нам, ради чего мы живем, какой смысл в нашей жизни, ценим ли мы Господа больше, чем свою жизнь, чем свои представления. И я не думал, почему со мной это происходит. Но я подумал, ну вот, наверное, это Бог запланировал, это должно произойти в моей жизни. Я, наверное, буду растить детей без жены. И я просто рассуждал, то есть страдание – это часть жизни. Бог планирует нам страдания. Они нам нужны, они благословляют нас. Нам больно очень сильно, нам мозги запутываются, нам тяжело, нам трудно в эти моменты опереться на какие-то тексты Писания, как-то понять, почему это происходит. Но даже вот в этой сумятице, когда мы сквозь эту тьму проходим и все-таки приходим на Голгофу, приходим ко Христу, держимся за Него, видим, как Он держит нас за правую руку и ведет, и не оставлял, даже когда тьма была, казалось. Это глубоко-глубоко нас изменяет. Это то, о чем здесь говорится. Богу угодно использовать скорби и давать нам страдания несправедливые. И скорби и несправедливые страдания не дают нам основания не повиноваться. Здесь слуги не имели основания не повиноваться господам. Они не имели основания греховными путями ходить. Опять же, помните, речь не идет о том, что господа их подталкивали ко греху, и они вынуждены. Не об этом идет речь. Они Господу больше покорны. Но когда слуги говорят, ты будешь работать, господа говорят, ты будешь работать не до 6, а ты будешь до 8 работать, и ты не выбираешь. А зарплата та же самая. Это страдание, это несправедливо. А другому еще урезали, ты вместо него будешь работать. Какому-нибудь безбожнику. Это трудно, это тяжело. И иногда слуги не могли поменять работу или как-то так, или были рабами. И им нужно было это просто принять. Либо принять со злобленностью, с лукавством, когда хозяин здесь, они делают, когда его нет, они не делают, и наполнится всякими греховными обидами, горечью, всяким таким, или же им другой выбор – принять это страдание несправедливое от Господа и понять, что это возможность мне явить славу Божью. Дальше он говорит, «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Вы страдаете просто за свои грехи, за свои глупости. Никакой похвалы». Но если, делая добро, и при этом страдаете за это, и страдая, терпите, это угодно Богу. Это Божья воля. Это то, что Бог хочет, чтобы мы проходили страдания праведно. И дальше еще сильнее утверждение. Ибо вы к тому призваны. Это есть христианство. Проходить страдания и показывать в страданиях достоинство и драгоценность нашего Господа. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Иногда даже думать об этом не хочется. Эти отрывки забываются, они улетучиваются из головы. Но Христос прошел это, и Он оставил нам пример, чтобы мы шли по Его следам. Это христианство. Туда ли ведут наше понимание? Ведут ли в нашем понимании следы Господа к страданиям и через страдания? Писание говорит, что ведут. Но мы в своем понимании можем не соглашаться с этим и смотреть только на те отрывки, которые говорят, что Бог меня благословит, и все наладится, и все будет хорошо. Должно быть хорошо. А если не хорошо, я терпеть не собираюсь. Или буду облегчать всяческими праведными и неправедными способами свои страдания. Вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, а мы с вами сделали много. Он не сделал никакого греха, он был абсолютно свят и чист. И не было лести в устах его, он нигде не обманывал, он нигде не подстраивался, он везде праведно и угодно Богу жил. Будучи злословием, вот они страдания его. Его унижали, его хулили, над ним издевались, его ни во что ставили, его никем считали. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Он не отвечал той же монетой, он не говорил даже правду, которую он бы мог им сказать. Страдая, не угрожал, но мог бы и имел все справедливые и праведные основания для этого, но он показывает нам путь. Он не сказал, мы встретимся однажды. Ты станешь на колени и исповедуешь, что я Бог. И ты тогда увидишь мой яростный гнев. Он не ищет утешения вместе, не ищет утешения в угрозах, в каком-то таком предзнаменовании, что им будет плохо. Он полной чашей выпивает эти страдания. Он не угрождал, но как он это проживал? Но предавал то судьи праведному. Свое сердце он погружал в Бога Отца, и он был защищен своим Отцом. И то, что Отец все расставит на свои места, Он все совершит. Господи, доверяю Тебе, предаю Тебе всю мою жизнь. Ты судья праведный, Ты все расставишь. Я не ищу сатисфакции, я не ищу мести, я не ищу справедливости. Я ищу только того, чтобы явить Твою славу в этих страданиях, праведно пройдя их. А Ты все расставишь, и я утешаюсь Тобой. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды или праведности. Ранами Его вы исцелились. Иисус был обвинен в наших грехах, гнев величественный Божий излит был на Него на Голгофе. И Он это претерпел, пережил для того, чтобы нас освободить от грехов, для того, чтобы быть пастырем для нас, для того, чтобы высвободить нас от никчемной греховной жизни, чтобы мы жили для праведности Божьей. Через Его страдания мы исцелились. Исцелились духовно, имеется в виду в контексте. Его страданиями, то, что Он сказал, я принимаю, что Отец ведет меня через период ужасающих глубоких страданий. И Его вот этот проход через эти страдания явил великую славу Божью, создал Евангелие, создал единственный путь спасения. Он его создал. Если бы Он отрекся от страданий и сказал, я же Сын Божий, я ничего плохого не сделал, это несправедливо, со мной не должно это происходить и так далее, то этого пути не было бы. Но Он сказал, это несправедливо, я ничего для этого не сделал, по идее это не должно быть со мной, но я иду через эти страдания, дабы явить славу Божию, и были спасены люди. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших. Иисус совершил невероятное дело, чтобы обратить людей к Себе, к Отцу Небесному, и чтобы мы перестали блуждать, чтобы мы сориентировались на этого пастыря, возвратились к Нему, покорились Ему, и Он бы дальше был блюстителем, надзирателем душ наших и совершенствовал нас. И все это Он сделал, проходя через несправедливость, злословие, угрозы, страдания, смерть. И Он прошел абсолютно праведно, Он принял это. Теперь смотрите, дальше написано. «Так же и вы, жены». Вот о каком послушании Библия учит жен. Хотя, конечно, это относится и к мужьям, чуть ниже мы посмотрим. Очень сильные слова. «Так же и вы, жены». Это путь ваш, это путь влияния, это путь явления славы Божьей. Вам нужно согласиться с тем, что в вашей жизни будут мгновения или затянувшиеся периоды страданий. И Богу угодно, чтобы в этих страданиях, в этом дискомфорте, в этих трудностях, в этих лишениях, больших или маленьких, вы могли явить славу Божью тем, как вы будете покорны своим мужьям. Как рабы покорны господам научено, потому что Христос так прожил, Он был покорен Отцу. И вот так же и вы, жены, как Христос, и как Он подает пример этим слугам, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Чтобы те из них, которые не покоряются Слову, они не воспринимают учение, они покоряются учению Иисуса Христа, они на них как управы нет, у них нет авторитета над их головой, они, может быть, в страшном состоянии, и вы уже говорили им истину, и они отвергли ее, и они не принимают этого. Вы повинуетесь им, вы являете им характер. Это, опять же, не речь о том, чтобы быть тряпкой, закрыть свой рот, ничего не говорить, просто выполнять указания. Речь идет о зрелом, здравом, благословенном влиянии, о кротком созидании, о том, чтобы показать истину своим характером и своей жизнью, утвердить ее, подтвердить ее, явить ее сильно. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью, или житием написано, жизнью жен своих, без слова, приобретаемы были. Чтобы они были куплены, чтобы они были завоеваны Евангелием через то, как это Евангелие женщина являет в браке. И контекст, о котором здесь говорит, это жизнь страданий. Муж не покоряется, и в контексте он может плохо поступать. И здесь говорится о том, чтобы явите силу смирения, явите красоту влияния женского, явите драгоценность Иисуса Христа. Они будут приобретены этим, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие или жизнь, когда они увидят, как ваша жизнь чисто и четко настроена на славу Господню, когда они увидят, что вы боитесь Бога, вы цените Его, Он наибольшая драгоценность вашей жизни, Он ваша жизнь, и вы служите или заботитесь о своем муже, и идете за Ним, кроме греха, и вы делаете это ясно ради Бога, и муж понимает, что вам трудно, или поймет в один момент, может быть, не скажет, но ему будет явно. Когда-то я жил, моя жизнь изменилась, мой отец был против того, что я пришел в церковь. Прошло 3 года, прежде он сказал мне одну короткую фразу. «Коля, я увидел, что твоя жизнь изменилась». Все. Мне нужно было 3 года ждать эту фразу. Потом еще были много-много лет. Еще потом 14 лет я ждал, чтобы он обратился, и он умер. И я потом уже узнал, что за 2 недели до этого он обратился. Я не получил никакого утешения, я не получил никаких извинений с его стороны, я не получил никакой благодарности от него и так далее. Но это не так важно. Он видел, и это влияло на него. Не так много он слушал, не так много возможностей было ему проповедовать, но являть своим характером было. Может быть, муж не скажет много, но это будет влиять. У этого есть сила. Это собирает горящие угли покаяния на голову человека. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не то просто, как вы внешне выглядите. Это не значит, что не нужно с собой ухаживать». Но это не главное, это далеко не главное украшение. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный или скрытый там внутри, сокровенный сердце человека, то есть ваша личность, ваш характер, в нетленной красоте. Вот эта красота не тлеет. Внешняя тлеет, мы стареем все. Красота внешняя меняется, а внутренняя не тлеет, она расцветает. Вот это пусть будет вашим украшением. Являйте эту красоту в браке. И эта красота является вот в чем – в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом, когда ради Господа мы не вгрызаемся там, в что мы хотим, мы не отстаиваем, мы не боремся, мы способны действительно показать, что у нас есть что-то сверхъестественное, что нам дает силы. Огромная мощь у такого влияния. Огромная мощь. Есть вещи, которые оказывают глубочайшее впечатление на нашу душу. Это может быть простые какие-то события в нашей жизни. Как я сказал, мама, которая мне подогревала стул и жертвовала собой ради этого. И я не один раз это в проповеди сказал. И я об этом вспоминал не один раз. И это было мощным примером мне для заботиться о моих детях. Это действительно как изменило мою душу. Я еще не верующий был, это уже такой отпечаток на меня оказало, это уже сформировало меня, это убеждение моего сердца. Это, ну, словами это так трудно достичь, она эти слова жизнью показала, в неудобной ситуации явила. Вот точно так же женщины могут так радикально и мощно влиять. Такие женщины влиятельны не только внутри своего брака, не только на мужей и детей, они влиятельны на церковь, они влиятельны на окружающих людей. Они не забитыми становятся, они не лишаются радости, они отыскивают утешение в Боге, они отыскивают силы в Боге, они отыскивают стойкости проходить через эти страдания. Вот это драгоценно. Это сверхъестественно, это великолепно. И Бог здесь говорит о том, что это так Христос жил, и так жены должны применять, и так должны применять слуги по отношению к господам. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, вот их сила, они на Бога уповали. В Ветхом Завете жены, которые были очень зрелыми, украшали себя. Вот чем они украшали, таким характером, повинуясь своим мужьям. Их характер давал им силу повиноваться. Знаете, я как пастор, я переживал в своей жизни не один раз, когда меня обвиняли, но абсолютно незаслуженно. Подозревали в каких-то вещах, говорили очень обидные вещи мне в лицо. Записывали разговоры тайно на аудио, там всякие пристрои, чтобы потом где-то это как компромат какой-то выставить. И это были те люди, которым я отдавал себя. Это были некоторые люди, я их знал неверующими, я все делал, чтобы они обратились ко Христу. И у нас не было никаких конфликтов. Просто из-за того, что я проповедую, я знаю, что я часто мишень неудовлетворения, потому что я как бы представляю это учение. И поэтому кто-то, может быть, верит еще пожестче, чем я в церкви, но люди слышат меня, и поэтому я это слышал, и я знаю, что это жизнь пасторская. Мне это придется слышать. Это несправедливо, это больно, это тяжело, это не так легко близким испытывать. Но я знаю, что когда я смиряюсь, и я отдаю это судье праведному, чтобы он все поставил на места, и он сам воюет за авторитет, за чистоту, за правоту мою или не мою, он все расставит, в этом есть сила. Нет никакой проблемы ни для кого взять и за свои права воевать. Это все так делают. А действительно сказать: Господи, я не вою за свои права, пусть будет как будет, но ты все, я сделаю праведно, и ты просто усмотри все. И я не получал от этого сатисфакции, и ко мне не приходили люди потом с такими извинениями, что мы это делали, но мне это не нужно. Мне это не нужно, потому что я радуюсь, что можно было за Христа пострадать. Да это и страдание, это, честно говоря, мелочь. Я явно своих детей не увидел умерших на арене. И моей жены, и каких-то там изнасилований, и всяких страшных вещей я не испытал. Это не такие большие страдания. Это больно, это тяжело для души. Но есть христиане, которые страдали или страдают сейчас намного больше. Но это драгоценность, это меняет. И в этом сила. Сила не в том, чтобы быть таким правильным, таким сильным лидером, всех там расставить, все там. Сила совсем библейская, она в другом. И когда женщины и мужчины тоже, когда мы это практикуем, это изменяет мир. Даже если никто об этом не говорит, это изменяет людей. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Она называла его господином, она очень почитала его. И вы помните, как Авраам подставлял свою жену, когда говорил: скажи, что ты моя сестра, и на ней там чуть не женились, и она, ну, не была прикрыта своим мужем и так далее. Но она все равно продолжала уважать его, он не был совершенным. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. К женщинам написано: вы ее дети, вы последовательницы Сары, это жена патриарха, это большущий пример. Вы ее последовательницы, если вы даже в таких страданиях добро делаете, наполняете добром свое окружение, свою атмосферу, и при этом вы не смущаетесь ни от какого страха. Писание говорит о реальной жизни. Это страшно переживать страдания. Это не религиозная, а просто литература фанатическая. Это о реальной жизни, о реальном переживании душ наших. И он здесь говорит: вы не смущаетесь ни от какого страха. Страх не руководит вами. Любовь ко Христу, драгоценность Христова руководит вами. И поэтому вы идете сквозь страх. Страх остается позади, он не смущает вас и не контролирует. Смотрите, дальше написано: так же и вы, мужья. Христос. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Это тоже страдание, это тоже несправедливость, это тоже трудно, это тоже хочется по-другому. Благоразумно с ними, с пониманием, со снисхождением, с заботливостью обращайтесь с женами, и это значит, идите через страдания. Для того, чтобы любить, нужно идти через страдания. Благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. И здесь у меня в конспекте нет, но нужно дальше прочитать этот текст нам. 3 глава, 7 стих, и мы посмотрим дальше. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, так же, как Христос. Наконец, будьте все единомысленны и сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры». Это все дается тем, что мы платим цену за это. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Вот как мы проходим страдания, не реагируйте, не утешайтесь этим. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Не воюйте за себя, предайте это Богу. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла, которое хочется сказать, и уста свои от лукавых речей, хочется это сказать, чтобы избавиться от трудностей. Уклоняйся от зла и делай добро, любой ценой праведной. Ищи мира и стремись к нему. Почему? Потому что очи Господа обращены к праведным. Он видит этих детей своих, он особенно ими дорожит. Он называет их по имени, он называет их друзьями своими. Он знает, что это те сосуды, через которых он может сделать, что он хочет, явить свою славу. И уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, Если вы делаете, если вы будете ревнителями доброго, в конце концов ваша доброта пересилит зло. Но если и страдаете за правду, ведь он возвращается опять к теме страданий за правду, за праведность, то вот что, вы блаженны. Вы блаженны, потому что вы знаете Христа и любите Христа. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Страшно, да, тяжело, предвещаются большие страдания. Не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших, пусть Он больше сияет в вашем сердце. Пусть Он будет больше драгоценности, Он проведет вас. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением, даже если за ваше упование вас распнут. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие вашу добрую жизнь во Христе. Живите чисто и праведно, они вас злословят, и в конце концов обнаружится это неправедное злословие. Ибо если угодно воле Божией, лучше, это для нас лучше, пострадать за добрые дела, нежели за злые. Лучше пострадать, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, и так далее. Смотрите, я прочитал такой специальный контекст, чтобы показать, в каком контексте говорится о роли жены и о роли мужа мы увидели. Мы призваны, и иногда это страдание, это тяжело. Вот почему я начал эту конференцию с большого замысла, что брак это не просто, чтобы нам стало легче сегодня вечером, или там брак это намного более высокая цель. Вот почему я сказал в самом начале, что главная личность в браке – это Бог. Если Он наполняет наше сердце, только это дает нам сверхъестественную силу исполнить роли. Вот почему я сказал в самом начале, что брак – это территория служения, повиновения друг другу. И только на этой территории, в этой рамке мы практикуем роли. И поэтому я не имею права практиковать роль мужа и главы так, чтобы избавиться от страданий с помощью давления на свою жену греховного. Я должен не давить и не использовать свою роль так, и должен принять страдания, которые должен принять. И жены точно так же. Они должны являть красоту Христову, расти в ней, и уповая на Бога, не смущаясь никакого страха, потому что уповают на Бога, они должны являть красоту и величие характера Христова в браке. В этом есть огромная сила. А как же мои сердце, мое сердце и мои нужды? Псалом 22. Итак, в браке мужья должны являть созидающее, заботливое лидерство, а жены должны являть созидающую покорность. Мощь благочестивого, заботливого лидерства обладает огромной мощью, огромной силой являть славу Христову, изменять сердца членов моей семьи, наполнять семью благословениями. И точно так же мощью обладает роль благочестивой жены, когда она являет созидательную покорность, и кротко влияет на членов семьи и на всю семью в целом. Благочестивая женственность обладает колоссальной мощью созидания души и прославления Христа и возвеличивания церкви. Пусть Бог благословит быть хорошими женами. И у меня еще есть 2 минуты, за которые я пройду еще 5 страниц, которые у меня здесь. Эффект скорочтения сейчас будет. Нет, я просто обозначу. Я сожалею, что не хватило на это время. Еще один принцип – это брак – место глубокого общения. Заветные отношения – это отношения общения. Это абсолютно очевидно из того, какое место Бог уделил общению с людьми вообще. Сколько Он уделил внимания общению со своей церковью. Мы имеем записанное Божье Слово, которое нам говорит, что Бог хочет говорить с нами, Он хочет общаться. Оно большое, много страниц, сложное, глубокое, мы не успеваем много его прочитывать за день, но это говорит о том, что у Бога есть много что сказать, Он хочет общения. Это такие заветные отношения с нами. Это точно так же учит нас тому, что в браке мы должны практиковать брачный завет и должны иметь глубокое общение. Мы не должны молчать, мы не должны игнорировать друг друга, мы должны идти, платить цену для того, чтобы общаться. В послании Ефесянам написано, чтобы освятить ее, церковь, очистив баней и водной, посредством слова, которое Бог говорит, то есть посредством общения со своей церковью. Вот как этот пастырь, этот жених изменяет невесту. Он разговаривает с ней, он говорит с ней, он обращается к ее сердцу. Вот почему Дух Святой в нас, который напоминает нам слово, сказанное Христом, записанное в Писании, и он это слово оживляет, и Бог говорит нам внутри. Это то, что крайне необходимо. Ну, к сожалению, нет времени об этом говорить, но я просто вот хотел сказать, что это очень важно, и мужья, и жены должны учиться качественно, глубоко общаться, платить за это цену. Обычно мужьям сложнее с этим. Вот в нашем браке не так, в моем. Я больше говорю, чем моя жена, намного. Но говорят, обычно мужчины меньше говорят. Им сложнее говорить, им говорить глубоко, тяжело. Иногда они не привыкли, не умеют и разное-разное всякое такое. Вот пусть Бог благословит нас, чтобы было хорошее глубокое общение, чтобы мы становились глубокими друзьями в браке. Друзья не могут без общения, они должны друг в друга проникать, они должны узнавать глубинные какие-то ценности, стремления, желания, мечты, планы, переживания в том числе. Это то, что должно быть в браке. Конспект достаточно насыщенный по этой теме. Я думаю, если вы даже прочитаете, вы получите хорошее назидание. Там есть тексты, есть много разъяснений, что помогает общению, как восстановить общение, как слушать, как... Что делать с глазами, когда мы разговариваем, что говорит наше тело, что препятствует общаться, как быть хорошим слушателем и так далее. И как обновить потерянное общение. Аминь.